Вот та ситуация, отец Федор, когда ты знаешь, как это в теории, что надо отделять грех от человека, грех ненавидеть, человека любить, надо молиться и за тех, и за прочих. Но в жизни все это не работает, не получается. То ли я кривой, то ли мир кривой, то ли меня реально окружают очень часто люди, которых я вполне могу назвать своими врагами. У вас есть враги?
Вы знаете, враги есть у любого христианина. Рано или поздно, хотя бы однажды в жизни. Как преподобный Силуан Афонский говорил, что единственное, чем отличается настоящий христианин от представителей других религий, это тем, что он стремится любить врагов. Потому что хочет подражать Христу, который молился за тех, кто его распинал. И не имея возможности опереться ни на какую добродетель этих людей, он просил Небесного Отца их простить, потому что не ведают, что творят. Ну, вот как бы, потому что невменяемые. Да? Нельзя им вменить, потому что не понимают. И христианин – человек, который идет путем Христа. И рано или поздно его Господь проверяет на стремление к этой, в общем-то, почти недостижимой заповеди. Это самое сложное, что есть в нашей вере. Да. Но природа вот этой вражбы, она понятная. Понимаете, вот даже, например, Господь говорит, враги человеку домашние его. О том, что бывает, что человек обратится к вере истинной, и поднимается ненависть со стороны тех, кто должен его любить. Но даже не столько в этом дело. Вы знаете, вот у премудрого Соломона в притчах у него есть такие слова чудные. Он говорит, мерзость для человека праведного – человек неправедный. И мерзость для нечестивого – человек, идущий прямым путем. Для человека, который хочет жить во грехе, который не принимает Христа, для него человек, который пытается быть верным Христу и жить по его заповедям, становится отвратителен, вызывает чувство омерзения и желание его уничтожить, убрать, заткнуть ему рот. И, в общем-то, все гонения на христиан или на отдельного христианина, они так или иначе с этим каким-то образом связаны. Поэтому вопрос в том, что да, враги рано или поздно появляются. Еще они появляются, потому что когда человек дорастает до возможности начать решать это тяжелейшее упражнение в школе Царства Небесного, скажем так, самый тяжелый экзамен, проверка на любовь к врагам. Вот когда он до этого дорастает, Христос дает ему это задание, каждому из нас, если мы дорастем. Вот как до этого дорасти? С одной стороны, страшно иметь врагов, да, а с другой стороны, мы же понимаем, что если бы не было распятия Христов, не было бы воскресения его. Вот мы идем этим путем, мы от него никуда не можем деться. А если мы откроем Евангелие и посмотрим слова Христа «любите врагов ваших», мы увидим, что перед этим есть как бы предыдущие ступени. Вот в этом же абзаце. И там будет сказано, что молитесь за обижающих вас. Понимаете? И здесь Христос, он в своих словах очень логичен. Если он говорит, что сказать человеку «ты безумный» – это уже начало пути к убийству, он говорит, помните, помните, как сказано древним, «не убий, а я говорю вам». Вот, то молиться за того, кто тебя обидел, но еще не стал врагом, а просто с тобой поступил несправедливо, там, нехорошо – вот это есть путь и восхождение к исполнению этой заповеди. Поэтому тот, кто пытается преодолеть в себе обиду через молитву за человека, рано или поздно он дорастет до вот этого экзамена, прохождение которого составляет славу христианина, понимаете?
А как бы вы, не приходил в голову этот вопрос, сейчас пришел, а как бы вы сформулировали разницу между тем, кто тебя обидел, и врагом?
Ну, наверное, тот, кто тебя обидел, это в меньшей степени причинивший тебе зло человек. Да ну, ладно. Ну, бортанул там, ну, не знаю, подрезал на дороге. Там, ну, взял себе там, я служу в армии, например, там, вот садится рядом крупный черный человек. И вот, не глядя на меня, он берет у меня мою порцию масла.
Угу.
Просто к себе, как вторую, понимаете? И у соседа слева. Вот, блядь, это враг? Это не враг. Еще пока не враг. Вот, но, сказать, я, с одной стороны, я могу броситься в драку.
Угу.
Какое-то время я так и делал. Вот. А с другой стороны, я могу вспомнить, например, что это Великий пост идет. Ну и можно без масла обойтись. И можно смириться, да, как Христос смирялся перед тем, кто его бил, кто его бичевал.
А если этот человек так обидел твою жену, что она потом неделю плакала?
Это другое дело совсем.
Так.
Здесь другое дело.
Это уже враг?
Давайте разберемся сначала с понятием враг, наверное, действительно. Да? Враг по отношению ко мне и враг для меня – это совершенно разные вещи. Человек может вести себя со мной как враг. Как мне с этим быть? Вот это огромная проблема, она первая. Апостол Павел говорит: не будь побежден злом, побеждай зло добром. Если человек обидел меня, я в ответ обидел его, я побежден тем злом, который он посеял в мою душу. Я его пустил и в другой форме, но я ему вернул. Если хотите, метастазы этого зла, они, угу, они проросли в меня, и я проиграл, я побежден. Победить зло, которое в нем, я могу только не отвечая ему на это зло. По крайней мере, в любом случае, моя душа не должна его возненавидеть. И я не должен там, переживать, возвращаться к мысли о том, как бы я ему чему-то сказал бы, и вот, будь я посильнее, как я бы там его скрутил бы или что-то еще.
Понимаете? А еще он позвонит, а я ему раз и скажу вот что-то такое.
А вот дальше начинается как раз та самая работа, о которой говорит Господь. Вот вы с утра встаете, проснулись, бам, мысль. Вот негодяй есть, да, вот что с этим делать? Вот вы можете начать это все переживать, и тогда вы будете хорошим человеком, но еще не христианином. А вы можете остановить эту мысль о нем, вот эту мысль, что он твой враг, и сказать: Господи, спаси раба того такого-то, Господи, дай мне мудрость, как мне это остановить. У вас не будет шевелиться язык молиться за него, у вас челюсть не будет ворочаться.
Не ворочается,
да, не потому что это для падшего человека это противоестественно.
Угу.
Вот, это почти невозможно. Но если вы себя заставляете даже из сухого сердца, даже формально за него молиться, постепенно ваше отношение к нему меняется. Он продолжает вам хамить, дерзить, там, делать гадости. Вдруг вы обнаруживаете, что через какое-то время молитвы, что вот в пространство, духовное пространство вашего отношения к нему вошла благодать Божия и вас исцелила. Вас это не задевает. Вам от этого не больно, вам его жалко потом становится, потому что он болен. Это... Он проиграл, пока он заражен этим злом. А дальше не всегда, но происходят совершенно удивительные вещи. Человек обычно начинает чувствовать, что вот этого возвращающегося зла с вашей стороны его отношения нет. Он удивлен, он обескуражен, он не понимает, что происходит. Но часто бывает, что это его вылечивает. Вот если вы посмотрите «Жития новомучеников», и не обязательно причисленных к лику святых, а вот этот огромный сон людей, там монахов, монахинь, священников, верующих мирян, которые сидели годами и десятилетиями в лагерях, то там вы не менее там 100 раз за год встретите один и тот же сюжет. Когда человек попадает в пространство казармы, барака, где заправляют всем уголовники, которым дан карт-бланш издеваться над 53-й статьей. 52-й, да? Не помню. Вот. Ну, врагами народа. И они отнимают у них все, заставляют работать, их избивают. Там постоянный мат, там совершенно волчьи законы. И этот человек начинает со смирением все выполнять. Он там селится, как его поселили рядом с парашей, он ее моет за всех. И не допускает зла в сердце, он за них молится. Проходит какое-то время. И там через 2-3 года эти урки начинают его защищать. Вот у них это вызывает сначала шок, потом удивление, потом, я не знаю, восхищение, благоговение, что они вот так вот с человеком, а он наоборот, понимаете? И вот это работает как раз что? Что он сделал? Он ничего не сделал. Он просто не позволил своему сердцу в ответ на вот это зло, вражи, да, вот эту вражбу, это вот уже точно враги, вот он не позволил озлобиться и впустил благодать Божию. Причем это ведь, вы знаете, это ведь вот подражание Христу в этом, оно прослеживается. Там возьмите, например, архидиакона Стефана, который молится, прости им, Господи, не ведаю, что творят. Он прямо говорит словами Христа. Там возьмите, я не знаю, Елизавету Федоровну, преподобную мученицу. Вот она молится за своих врагов. Она стоит на краю этой шахты, ей сейчас дадут обухом топора по голове, как предыдущим, скинут туда. Но для нее то, что она кончит сейчас свою жизнь здесь, таким страшным образом, от представителей народа, которому сделало столько благодеяний. Вот, это меньшая проблема, чем то состояние, в котором они находятся. Поэтому она молится не о себе, она молится о них. Это удивительно, понимаете? Это вот такой навык, навык молиться за врагов. И вот эта молитва вообще, она должна войти в нашу христианскую практику. Там кто-то тебе что-то сказал на улице, знакомый человек, незнакомый. И в тебя, значит, полетела вот эта стрела вражеская, что я в ответ сейчас, я имею право. Он не прав, и он действительно может быть не прав абсолютно. Вот. А ты подставляешь молитву за этого человека. Господи, спаси его. Это можно молиться за представителя любой веры. За любого человека можно молиться так. Вот. И ты не пускаешь этой злобе захватить твое сердце. Тогда ты не согрешаешь. И есть надежда, что этот враг тоже станет, ну, христианином. Посмотрите, сколько святых безымянных мучеников из воинов римских, которые пытали и приводили приговоры в исполнение. Какое огромное количество житий святых мучеников и мучениц включают в себя и же с ними. Это те, кто вот делал свою работу, да, как сейчас обычно говорят, и вдруг сказал, я тоже христианин. Потому что чем он был поражен? Он был поражен даже не рассказом о Христе, а состоянием души человека, которого он только что пытал, который в ответ не злился. Я могу сказать, что вот у меня был эпизод в жизни, когда Господь меня провел через подобное, и ну, меня никто не пытал и не бил, конечно. Я очень слаб, как христианин. Вот, но через ненависть абсолютно беззаконную по отношению ко мне и такое очень некрасивое отношение. Это было порядка там 18 лет назад или 20, когда нашему храму должен был быть передан келейный корпус утраченного Златоустовского монастыря. Было два письма Святейшего Патриарха, которые легли на стол Юрию Михайловичу Лужкову. Была личная резолюция немедленно освободить его. А люди, которые занимали, они на это плевать хотели. И у них были средства, они, так сказать, стояли крепко ногами на земле. И они не хотели отдавать дом в центре Москвы. А у нас была критическая ситуация, потому что прошлый дом Причта, он разваливался, и он храму не принадлежал, и нам надо было его покинуть немедленно, там, 3 месяца назад. Мы там поставили леса внутри, чтобы просто не завалило детей в воскресной школе. Вот если крыша рухнет. Ну, вот слабая надежда была. А эти не уезжали и говорили, обращайтесь в суд. А суд, во-первых, апостол Павел говорит, почему вы судитесь у внешних, а потом мы прекрасно знаем, что это там год, два, три можно затянуть в суде. И есть профессионалы, которые это делают. И в какой-то момент я понял, что это духовный вопрос. Руководитель этого предприятия, этой конторы, которая там сидела, он мне звонил, он матерился, он угрожал. Вел себя совершенно неадекватно человек. Конечно, меня никто не бил, но, в принципе, это было очень, очень неприятно. Ну, в любое время начать вот, значит, поливать меня прямым, так сказать, матом. И в какой-то момент я понял, что дело не сдвигается с места. Напомню, есть резолюция, 2 резолюции мэра. Немедленно освободить. Не сдвигается с места, потому что вопрос не решен вот здесь вот. Понимаете, вот здесь вот. Что я должен за этого человека начать молиться, а мне очень не хотелось. Я думаю, понимаете меня. Вот у меня действительно язык и челюсть не шевелились. Но я понуждал себя, что встань, начни за него молиться. В какой-то момент все началось решаться. Причем люди, которые помогли это решить в течение там, 1,5-2 месяцев, они сами проявили инициативу, это были не те, к кому я обращался, то есть это были не чиновники, которые были обязаны это как можно быстрее выполнить. Вот это были люди другие. Вот как только во мне растаяло вот это отношение к нему, вот эта стойка боевая, понимаете, вот. А дальше было интересно. Он как-то тоже там позвонил, и оказалось, что он уходит с очень большим повышением в другой город. И я его с этим поздравил. Он был очень удивлен. Пауза повисла в воздухе, что я там не злюсь, там не ругаюсь, там не торжествую, не топчу его, как будто он проиграл, как бы, да. Вот, и в результате и он какие-то теплые слова сказал, неожиданно для самого себя. И мы с ним расстались не врагами, потому что не хочется ни с кем расставаться врагами навсегда. Ведь это же все рано или поздно начинает давлеть над совестью вот, христианской. Там, не только в прощенное воскресенье, а перед каждой литургией. Прежде примирись и тебя опечалившим. Да? И только потом читай подготовительные 10 молитв. То есть ты сначала разберись, оставь дар твоего жертвенника, как Христос говорит, пойди примирись. Причем Христос говорит не с тем, кто, а если брат твой имеет что-то на тебя. Вот. То есть и ты кого-то обидел. Это еще большая степень.
Я всегда воспринимал это несколько иначе. Я воспринимал это так, что если, допустим, я должен вам 2000 рублей, перед тем, как мне прийти в храм, я должен прийти к вам и сказать: отец Федор, вот я вам 2000 рублей должен, возьмите, пожалуйста. А если мне какой-нибудь Степан Федорович должен 20 тысяч, ну, чтобы прийти к нему и сказать: верни, а то я в храм не могу попасть из-за тебя.
Нет, это, ну, тогда и просьбу в молитве «Отче наш, остави нам долги наши» тоже в финансовом только смысле воспринимать. Нет, конечно. Это «оставь нам долги наши» — это все, кого мы обидели. Если брат твой имеет что-то на тебя, это как раз даже не важно, что между вами произошло, ты попытайся по возможности, апостол Павел говорит, да, старайтесь иметь мир со всеми. Это не только от нас зависит. Ты пришел просить прощения, тебе сказал «до свидания». Я тебя не прощу, хотя сам виноват. Вот. И тебе надо сжать зубы и пойти дальше молиться за него. Вот. Но я хочу сказать, что как только я решил проблемы со своей неприязнью к этому человеку, это не была вражда. Это была откровенная неприязнь. Я был поражен этим злом.
Основанная его действиями, отношениями к вам.
Да, но я проигрывал, понимаете? И вопрос с домом причты для храма не решался из-за меня, понимаете? Потому что я не решал свои внутренние проблемы. Я, как настоятель, мешал храму выполнять там функции, там, связанные с воскресной школой. Там.
Ну, сейчас серьезно?
Абсолютно серьезно.
Так это же он виноват был.
Ну да, но не он же настоятель храма, не он же проповедует Христа. Я же открываю Евангелие, читаю и проповедую. Значит, с меня спрос-то больше, понимаете? Я почему это рассказываю? Вот я возвращаюсь к тому, что каждого христианина Господь подведет к решению этой проблемы раз в жизни, несколько раз в жизни. Вот как преодолеть, казалось бы, по законам падшего мира, совершенно законную неприязнь к человеку, ненависть. Как, что с этим делать? Удивление еще, знаете, что вызывает? Что это и есть вот преодоление этой неприязни, и есть главная дорога распространения христианства. Вот когда с этим настоящим люди сталкиваются, вот только тогда для них Христос становится реальностью во многом очень.
Может быть, правильно, с холодным сердцем, вернее, с сердцем, наполненным любовью, безо всякой злобы, без ненависти, а не прекращая молиться за врага, уничтожить его, я воспринимаю это так, потому что, ну, отец Федор, зло есть зло. Зло должно быть наказано. А у Бога нет других рук, кроме наших. Человек, ну, реальная скотина, простите. Его надо как-то, устранить, да, лишить возможности продолжать делать зло. Ну, как мне за него молиться? Не, молиться-то Бога ради. Я вот за своих тоже как бы записки-то пишу и стараюсь молиться.
Да, если я за него молюсь искренне и по-настоящему, Господь мне скажет, моя это работа устранять этого человека или нет. Действительно, одна из функций власти, Есть пресечение генерации зла. Мы это знаем, да, как апостол Петр говорит, что не напрасно слуга Божий меч носит. Да, действительно, надо наказывать, ограничивать зло, карать, если это пространство и поле моей ответственности. Если я, условно говоря, там, полицейский или военный, или я крепкий мужчина во дворе, и я вижу, что происходит не то, что должно, какое-то насилие совершается, да, я должен остановить человека. Должен ли я его при этом устранять, в смысле убивать? Нет, конечно. Я не имею права лишать жизни. Если иначе нельзя, если это война, как следствие вражды, у нас есть очень много святых воинов, там, начиная с Дмитрия Солунского, Георгия Победоносца, Федора Стратилата, Александра Невского, вот, Федора Ушакова, которые, да, они это делали. Вот, но это было то, на что Господь их поставил, понимаете, тогда, когда Он их к этому призывал. И вне всякого сомнения для смиренного христианского сердца, а они все были смиренные люди. Вспомните Александра Невского, несколько раз выгоняли из Новгорода, где он не был, как вы помните, удельным князем, а был нанятым менеджером.
А история сохранила, что он потом сделал с теми, кто его
изгонял? Ничего не делал. Когда его звали снова оборонять Новгород от врагов, он просто возвращался и все. Это был в личном плане кроткий, смиренный человек. В плане ограничения зла, которое пыталось разрушить то, за что его Господь поставил отвечать, никакого смирения не было. Но я уверен, что вражды тоже не было, ненависти не было. То есть человек не пускал это внутрь себя. И при возможности, конечно, щадил врагов. Ну, вспомните Александра Васильевича Суворова. Да? Поверженный враг уже не враг. Или там, не знаю, там. Вспомните Скобелева, как у него совершенно одинаково имеет доступ к имеющимся ресурсам медперсонала и лекарствам лечились в госпиталях и раненые турки. И наши солдаты. А история, рассказанная отцу Дмитрию Смирнову, я до сих пор ее помню, пожилым, совсем пожилым французом, который был рекрутирован в фашистскую армию и отправлен за всякие безобразия на Восточный фронт, попал в плен и рассказывал, как его гнали сотрудники НКВД через сожженные ими же деревни, понимая, что он является объектом законной ненависти со стороны стоящих здесь женщин, стариков и детей, вот он увидел, что в них кидают камни, и сказал, так мне не надо. Вот, и вдруг камень попал в него, и это оказался хлеб. И вот, понимаете, вот он оказался хлеб, и этот там 90-летний старик, отцу Дмитрию, говорил, что большего потрясения в моей жизни не было. Он выучил русский, он стал православным. Он выбрал работу, дававшую ему возможность хоть иногда ездить в Союз, не помню какую. Знаете, ну это перевернуло жизнь человека. Мог быть камень, и тогда он остался бы таким же.
Хорошо. В качестве постскриптума. Предположим, гражданин М. написал на вас донос. В результате вы претерпеваете не самый простой период в вашей жизни. И сегодня вечером вам предстоит его встретить. И вы это знаете. И понимаете, что вам будет неприятно видеть этого человека. И неприятно с ним разговаривать, но придется. Молиться за него не получается в этом состоянии. Вы на него гневаетесь, это мягко сказать.
Саш, простите. А молиться за него получается всегда, когда моя воля меня к этому понуждает. И когда она меня к этому понуждает, и я это делаю, мое состояние, мое отношение к нему и мое внутреннее состояние меняются.
Всегда?
Благодатью Божией. Да, безусловно. Это может быть разовое, это может всплывать еще много лет. Потому что человек может продолжать делать гадости.
Но не могу допустить, что надо, чтобы прошло время, чтобы у тебя все остыло, боль прошла, и тогда ты сможешь к нему относиться нормально. Но сейчас нет.
Вот лечится, это лечится, понимаете, все хороший вопрос, да. На меня пишут доносы, только не гражданин, а гражданки, представляясь прихожанками. Вот это все началось в начале поста, угу. И я понимаю, что это главная задача у меня на пост. Я первый, мне, конечно, неведомы их фамилии, я знаю имя, угу. То и другое. Вот это первые люди, за которых я сейчас молюсь. Потому что это задание Божие. Ну куда вы от него? Вы же... На мне два креста. Один здесь, другой там. Понимаете? И там Христос распятый. Не за что. Да? А за свет и спасение, которое он принес в мир. Вот это ненависть. Если я иду этим путем, я никуда не денусь от этих испытаний. Ни вы, ни я, никто из нас. В разной степени. Сколько Господь отмерит, сколько мы сможем понести. И очень интересно, что с этого и начинается для меня Великий пост, понимаете? Потому что это и есть работа. Это вот там ни курицу не есть, это просто все. А вот тебе служить литургию, и ты знаешь, что ее нельзя служить, если ты имеешь кому-то неприязнь. А у тебя до литургии полтора дня, и ты должен преодолеть неприязнь, иначе как ты встанешь? Вот как бы это то, без чего никто из нас не обойдется. Каждый из нас так или иначе приобщится Господом Иисусом Христом к необходимости, ну, хотя бы проверить себя на соблюдение заповеди о любви к врагам.
Я сейчас примеряю то, что вы говорите, на себя. И прав ли я в своем выводе, что если у меня продолжаются проблемы, связанные с теми, кого я называю врагами, значит, это моя вина и ответственность. Это значит, я еще не решил тех проблем, которые я должен решить в отношении к ним своем. И как только я решу эти проблемы и прощу, и отпущу, и сделаю так, чтобы они перестали быть врагами, мои проблемы рассосутся сами собой.
С их стороны гадости могут быть продолжены, безусловно. Они вас не будут цеплять, лишать вас мира, выводить из себя. Но я бы даже не сказал, что это вина. Вы сказали, вина и ответственность. Я бы сказал, что это ответственность и задание Божие. Вот попробуй. Вот попробуй, как я. Вот только чуть-чуть совсем. Ну попробуй. Вот. И действительно, выполнение заповедей Божьих дает человеку блаженство. Блаженство. То есть он становится похож на Бога, он обладает благом.
Земных проблем это не решит.
Может решить.
А может не решить?
Может решить, может не решить. Это то, что я не, чем я не управляю. Но часто очень решает. Повторюсь, когда вдруг этот человек... Вот, который привык так со всеми общаться и в этом аду жить, вдруг он сталкивается с тем, что вот этот человек ему вместо злобы помогает, или, по крайней мере, от него не исходит никакого негатива, агрессии, там, неприязни. Это его очень удивляет, и вообще, как это так? А что за источник? Откуда он вот эту силу взял?